Я буду говорить про близкие галактики. Изучать галактики, изучать эволюцию галактик, происхождение галактик можно двумя способами. В наше время, когда наблюдательная техника уже достигла очень высокого уровня, мы, например, можем просто наблюдать галактики на разных красных смещениях. Чем дальше по красному смещению мы отодвигаемся, тем дальше по времени мы заходим. То есть, если рядом с нами мы видим галактики в возрасте 13 миллиардов лет, на Z0,5 этим галактикам уже на 5 миллиардов лет меньше, на Z1 уже на 8 миллиардов лет меньше, а на Z3 мы просто видим галактики в возрасте не больше 1 миллиарда лет. Это прямой способ наблюдения эволюции галактик. Про это вам расскажет Владимир Петрович в следующем докладе. Второй способ изучения эволюции галактик – это детально изучить близкие галактики. Техника сейчас такова, что мы можем действительно построить полную картину и структурную, и по свойствам звездного населения, и динамическую для самых близких галактик, а потом попытаться понять, каким образом галактики вот такие получились. Конечно, этот подход немного модельно зависим, но и первый подход тоже модельно зависим, потому что, когда вы видите население галактик на Z3, вам еще как-то нужно его связать с сегодняшним моментом, с теми галактиками, которые рядом с нами. И все равно модели должны присутствовать. Вот. Подход, тот, который, про который буду говорить я, он тоже модельно зависим, но он ближе женскому сердцу, именно потому, что тут, возможно, более детальная картина для того, что мы видим, более красочная, возможно. Вот. И я постараюсь дать это в какой-то мере почувствовать в своем коротком обзоре. Это известная вилка Хаббла, эволюционная схема. Какие бывают галактики вокруг нас? Галактики бывают эллиптические. Это однородные сфероидальные системы. Вид у них такой гладкий, красный, поэтому считается, что они состоят из звезд примерно одного возраста и одной металличности. Это дисковые системы, составные диск плюс балдж. Тут диска больше, балджа меньше. И дальше вот здесь должны быть неправильные галактики, чисто дисковые. И промежуточный тип S0 галактики, которые с одной стороны, так же как эллиптические, выглядят однородными и красными, а с другой стороны, так же как спиральные, имеют балдж и диск. Рядом с нами морфологические типы галактики. Галактик наблюдается в таком соотношении. Это обзор АПМ. 13% эллиптических, 20% линзовидных, 67% спиральных и неправильных. Этот процент относится к полю. Большинство галактик находятся в достаточно разреженном окружении. Если же вы посмотрите на скопление, там соотношение типов другое. Существует зависимость типа окружения. В скоплениях преобладают галактики ранних типов. Примерно 50-60% S0 галактик и 20-30% эллиптический галактик, это в близких скоплениях. Эллиптические галактики всегда считались наиболее простым типом галактик, наиболее доступным для понимания, просто потому что, с одной стороны, это один структурный компонент, это звездный сфероид, предполагалось, что он, так сказать, динамически как бы един. Вот с другой стороны, это самое простое звездное население, опять же, предполагалось, что оно все старое и все имеет примерно одну металличность. Однако по мере изучения, естественно, обнаружилось, что гораздо более разнообразные свойства показывают эллиптические галактики. И одно время усилиями Бендера даже считалось, что эллиптические галактики распадаются на два дискретных класса – более яркие и более слабые. Более яркие – они по многим параметрам, так сказать, различаются, показывают резкую границу. Более яркие эллиптические галактики – это ящикообразные изофоты с уголками. Вот это очень слабое вращение, форма поддерживается анизотропией дисперсии скоростей. Кроме того, они чаще бывают радиоисточниками, там много других свойств. Более слабые галактики – это сфероиды, форма которых поддерживается вращением, они быстрее вращаются. И предполагалось, у них дискообразные изофоты, предполагалось, что большинство из них содержит диски внутри сфероидов. Тем не менее, эллиптические галактики как единый класс показывают корреляцию свойств. Вот эти наблюдательные корреляции, большинство из них было открыто в 70-е годы. была открыта корреляция цвет-светимость, которую сразу же тогда, в 70-е годы, Усиль и Фабер интерпретировали как зависимость массы-металличности для эллиптических галактик. Чем массивнее галактика, тем считалась она богаче металлами. Вот, кроме того, существуют структурные зависимости. Это корреляция светимости дисперсии скоростей звезд, зависимость Фабер-Джексон, соотношение Корменти между эффективным радиусом и поверхностной яркостью, то есть размер, плотность, грубо говоря. И вот эти две последних корреляции структурные были в конце 80-х объединены в одну, которую назвали фундаментальной плоскостью. Фундаментальная плоскость – это соотношение, связывающее радиус, эффективный радиус эллиптической галактики, среднюю дисперсию скоростей звезд, ну, чаще, конечно, центральную дисперсию скоростей звезд измеряют, и поверхностную яркость на эффективном радиусе. С физической точки зрения часто говорят, что вот это вот объем, это температура, а вот это вот плотность. Тогда, если вы хотите провести какую-то аналогию с газодинамикой. Фундаментальная плоскость, когда ее открыли, выглядела вот так. Это из работы Тхоргорского и Дэвиса 87 года. Вот эти корреляции, про которые я говорила, размер, поверхностная яркость и абсолютно звездная величина дисперсии скоростей звезд были объединены. Вот тут вот уже комбинированная величина в зависимости, вот то, что было справа, только логарифм, а тут логарифм радиуса. И вы видите, что корреляция получилась куда более тесная. А вот это вот вид фундаментальной плоскости плашмя. То есть в пространстве из трех параметров, дисперсия скоростей звезд, поверхностная яркость и размер, эллиптические галактики в этом объеме распределены не хаотически, а концентрируются к некой плоскости. Вот это вид серебра этой плоскости, а там вид плашмя. Фундаментальная зависимость за последние 20 лет. Фундаментальная плоскость, она уточнялась. И сегодня она выглядит примерно так. Это данные Слоуновского обзора. Тут уже вы видите, что галактик много тысяч. Вот корреляции очень тесные. Это, опять же, вид серебра фундаментальной плоскости. Разброс, вы видите, 5 сотых в логарифме. Одно из свойств фундаментальной плоскости, она очень тесная. То есть разброс вокруг фундаментальной плоскости примерно, так сказать, равен ошибкам определения величин. На этом слайде я также хочу обратить ваше внимание на то, что показатели степени несколько меняются от длины волны. Вот тут вы идете от зеленого фильтра к самому красному на 9000 ангстрем, и вы можете видеть, что показатель степени при сигма меняется где-то от 1,4 до 1,5 слабо. Показатель степени при поверхностной яркости практически не меняется. Объяснение фундаментальной плоскости, в общем, было предложено достаточно быстро, но, тем не менее, оно до сих пор полностью никого не удовлетворило. Дело в том, что фундаментальная плоскость получается из теорем Вериала. Если у вас спирализованная звездная система, то, в принципе, эти три величины будут связаны. Только вот показатель степени при дисперсии скоростей будет двойка, а тут будет минус единица. И то, что показатели степени не совпадают с вериальными ожиданиями, до сих пор еще не объяснено как следует. Есть разные предположения. Последнее исследование над тем, которое я видела, предполагает, что тут имеет место смесь двух эффектов. Во-первых, не гомология эллиптических галактик, то есть все-таки они устроены немножко по-разному, хотя это и однородный класс объектов, но поверхностные плотности, соответственно, внутри, так сказать, объемная плотность немного по-разному распределены в галактиках разной светимости. Вот. И кроме негомологии, конечно, имеет место немного разное звездное население. Как я покажу чуть позже, галактики эллиптические разных светимостей имеют немножко разное звездное население и по возрасту, и по металличности. Вот. Бендер сотоварищи в 92-м году ввел более удобную систему координат. То есть он перевел из вот таких физических величин этот объем в ортогональный базис. Это назвали капа пространства. Вот тут у меня выписаны формулы для всех трех капа, для всех трех ортогональных векторов. Вот. И вы можете видеть, что капа 1 – это логарифм массы. То есть все зависимости опираются, в общем-то, на зависимость от массы. галактики. Вид серебра, это значит каппа 3 у нас по оси ординат, это отношение масс к светимости, логарифм отношения масс к светимости. Вот этот вид, это опять же таки вид плашмя. Вот, и здесь вы видите, что разные параметры дают разные вектора под разными углами. Ну вот тут вы можете, кстати, обратить внимание, даже лучше это видно на следующем слайде, что когда мы смотрим на фундаментальную плоскость плашмя, мы, в общем, видим неравномерное распределение точек. Вот эта часть плоскости, она плохо населена из-за эффектов селекции. Тут попадают галактики слабые с низкой поверхностной яркостью. Но вот эта область, там, где должны располагаться яркие галактики с высокой поверхностной яркостью, это уже, так сказать, она не заселена из-за совершенно очевидных физических причин. Это какая-то фундаментальная физическая основа формирования эллиптических галактик. Ну вот до конца, опять же, еще не объяснено, почему именно так проходит линия, ограничивающая распределение эллиптических галактик на фундаментальной плоскости. Вот, и почему галактики здесь не распределены, здесь не попадаются. Также вот тут вот для вашего сведения нанесены стрелками направления, в которых может сдвигать эллиптическую галактику динамическая эволюция, события, которые с ней происходят в течение всей ее жизни. Вот. Допустим, слияние двух эллиптических галактик, мерджинг, сдвигает вот в этом направлении, примерно вдоль фундаментальной плоскости. Вот. Галактический ветер или, допустим, обдувание горячей межгалактической средой перпендикулярно, диссипация наверх. Вот. В общем, все эффекты, которые действуют на эллиптическую галактику в ходе ее жизни, все процессы эволюционные, которые с ней могут происходить, они ее двигают на фундаментальной плоскости. Это сейчас особенно актуально, потому что космологи от нас хотят, чтобы галактики непрерывно сливались. Естественно, народ волновала мысль, что станет с фундаментальной плоскостью, если у нас галактики будут непрерывно сливаться. Ну, тут, так сказать, нас быстро успокоили. Если сливаются две галактики, принадлежащие фундаментальной плоскости, то продукт тоже будет принадлежать фундаментальной плоскости. Мерджинг ничего не портит. Вот. Хочу обратить также ваше внимание на вот эти галактики, которые отклоняются в ненужную сторону. На соотношении Корменди у вас эллиптические галактики ярче, где-то там 18-17 величины, все располагаются вот здесь, а вот сюда отклоняются карлики. Так называемые диффузные эллиптические карлики, слабее минус 17 величины. У них другое соотношение, размер поверхностная яркость, но это сейчас понятно стало, когда выяснилось, что у всех у них распределение яркости не вакулеровское, а экспоненциальное. То есть это совсем другое семейство галактик с другой структурой и другим происхождением. Вот. Это, так сказать, свежее поступление в науку о фундаментальной плоскости. Излучалась зависимость фундаментальной плоскости от окружения. Вы, конечно, понимаете, что открыта она была в первую очередь на населениях скоплений, потому что, когда вы наблюдаете галактики, принадлежащие одному скоплению, у вас нет проблемы с переводом размера в метрическую меру. У вас все галактики на одном расстоянии, и вам не нужно определять отдельно расстояние до каждой галактики. Поэтому все эти корреляции, конечно, были установлены в первую очередь на галактиках скоплений. Но сейчас уже есть достаточно приличные выборки по изолированным эллиптическим галактикам. Народ сравнивает фундаментальную плоскость для галактик скоплений и для галактик поля. И, в общем, выясняется, что галактики поля принадлежат все той же фундаментальной плоскости в основном. Вот тут вот сплошная линия – это фундаментальная плоскость для скопления Вирго. А точки – это изолированные галактики. Они, в общем, в пределах ошибок измерения располагаются на фундаментальной плоскости. Вот тут вид серебра. Вот. Но все-таки некоторые объекты отклоняются. Вот тут вот есть аутлайеры, как их называют. Потому что в некоторых эллиптических галактиках поля в центре присутствует молодое звездное население. Тут вот, опять же, нужно предупредить всех, кто будет вникать в то, что такое фундаментальная плоскость, что при всех рассуждениях о том, что фундаментальная плоскость – это некая всеобъемлющая вещь, охватывающая эллиптические галактики целиком, тем не менее, измерения, на которых базируется построение фундаментальной плоскости, все относятся к самому центру галактик. Если это спектроскопия, это спектроскопия апертурная, с апертурой 2-4 секунды туда попадает ядро галактики, звездное ядро, но тем не менее есть еще проблемы перехода от измерений в ядре, там, от измерений дисперсии скоростей звезд в ядре к характеристикам всей галактики. Проблема эта не только до сих пор не решена, но она, в общем-то, и не решалась. Набирали массу наблюдений, массу наблюдательных данных по центральным областям, поэтому это еще предстоит с этим делом разбираться. Соотношение цвет-светимость. Когда в 70-е годы оно было открыто, его сразу проинтерпретировали как отношение, как зависимость металличности звезд в галактике от светимости, от массы галактики. Но потом впоследствии выяснилось, что все не так просто, как хотелось бы, как представляли себе. Дело в том, что металличность – это не та характеристика, которую можно использовать вот для того, чтобы понять, каково свойство звездного населения в эллиптической галактике. Это вы в тонком диске нашей галактики измерили содержание железа, и вы уже знаете содержание всех химических элементов в этих звездах, потому что соотношение элементов солнечное. Нам известно, какое соотношение элементов Солнца, измерив содержание одного элемента, там, железа или магния, вы автоматически пересчитываете его на обилие всех других элементов. Как выяснилось, в эллиптических галактиках соотношение элементов не солнечное, и понятие металличности еще надо определять. Вот здесь, вот на этой картинке, показаны результаты из ряда работ Гая Орси. У него есть знаменитый сет моделей эволюционного синтеза интегральных спектров старых звездных населений. И вот первые же его попытки приложить модели к наблюдаемым спектрам показали, что в эллиптических галактиках не солнечное отношение магния и железа. Вот, вот здесь вот модели для разных отношений магния и железа. Это солнечное 0 в логарифме, это плюс 0,3, то есть магния в 2 раза больше, это плюс 0,5, магния в 3 раза больше по отношению к железу. Эллиптические галактики в среднем, вот эти вот красные квадраты, в среднем концентрируются к зависимости магния, отношения магния к железу примерно в 2 раза больше солнечного. Вот, поэтому, определяя металличность, нужно прежде всего договориться, что вы имеете в виду. Или это самый, допустим, доминирующий по массе тяжелый элемент, такой как кислород, тогда вам нужно ориентироваться на магний. Кислород и магний производят одни и те же звезды. Или если вы измеряете содержание железа, то вам нужно иметь в виду, что отношение альфа-элементов и кислород к железу в эллиптических галактиках не солнечное. Это уже последняя серия работ Хауэлла. Вникать не надо во все эти корреляции. Я просто хочу сказать, что сейчас, благодаря большому количеству наблюдательных данных спектральных и благодаря развитому моделированию интегральных спектров, мы можем определять характеристики звездных населений эллиптических галактик, разделяя возраст и содержание отдельных элементов. Вот. Причем важно определять не только общую металличность, но, как я уже и сказала, отношение магния к железу. Вот для больших выборках, для большой выборки галактик Хауэлл определил все эти характеристики, и после этого начал их коррелировать со всем, чем попало. Я хочу обратить ваше внимание на корреляции в первую очередь с дисперсией скоростей звезд. Это характеристика массы галактики. Как мы уже видели, масса эллиптической галактики – это фундаментальный параметр, который, так сказать, определяет ее положение на фундаментальной плоскости в большой степени. И вот когда стали смотреть корреляции с дисперсией скоростей звезд, выяснилось, что, вообще говоря, общая металличность не так уж сильно с этой самой массой коррелирует. Так, на первый взгляд, особой корреляции незаметно. А коррелирует в первую очередь отношение магния к железу. Чем массивнее галактика эллиптическая, тем больше соотношение магния к железу отклоняется от солнечного. Сейчас это интерпретируют в первую очередь как то, что длительность вспышки звездообразования, основной вспышки звездообразования в эллиптической галактике, в которой сформировалась основная масса звезд, она была разная, в галактиках разные массы. Для того, чтобы получить солнечное соотношение магния к железу, вы должны иметь очень продолжительное звездообразование, длиннее, чем несколько миллиардов лет. Тогда вы получите солнечное соотношение. Если же вспышка была короткая, так как до сих пор предполагалось, что эллиптическая галактика формируется меньше, чем за 1 миллиард лет, тогда соотношение магния к железу обязано быть не солнечным. Как раз вот плюс 0,3, плюс 0,4. Вот. Но в данном случае вот эта корреляция отношения магния к железу от массы галактики интерпретируется именно как зависимость эпохи, длительности эпохи звездообразования от массы галактики. Массивные галактики формируются быстрее, в них звездообразование проходит и кончается быстрее, чем в маломассивных. Это, кстати, полностью противоречит ранним представлениям о том, что звездообразование в эллиптических галактиках останавливалось галактическим ветром. Самые первые модели формирования эллиптических галактик предполагали, что вот бурное звездообразование началось, начали вспыхивать первые сверхновые, и из маломассивных галактик тут же выдувается весь газ, звездообразование останавливается просто потому, что развивается могучий галактический ветер, пологая, неглубокая потенциальная яма карликовых эллиптических галактик не может удержать этот газ, а гигантские галактики удержать газ могут, в них звездообразование должно пройти до конца. Вот эта наблюдательная зависимость полностью противоречит таким представлениям. Формирование эллиптических галактик происходило как-то совсем по-другому. Галактический ветер тут не играл, очевидно, сильной роли. И вот это любопытная корреляция. Возраст, масса. Это очень животрепещущая сейчас тема. Очень многие наблюдательные свидетельства указывают на то, что вокруг нас более массивные галактики более старые, а менее массивные галактики молодые. Это так называемый эффект даунсайзинг. То есть в больших и массивных галактиках все прошло очень быстро и давно, а в маломассивных галактиках образование и эволюция тянулось очень долго и в самых маломассивных продолжается до настоящего времени. Вот эта корреляция для эллиптических галактик возраст-масса, она очень хорошо прослеживается на данных Хауэлла. Вот, ну и два слова о вращение эллиптических галактик. Это известная диаграмма Корменти. В данном случае я ее взяла из обзора Корменти Кенника 2003 года. Крестики – это эллиптические галактики. В начале 80-х годов было обнаружено, что форма эллиптических галактик, вот по оси абсцисс, сплюснутость, изофот, она не поддерживается вращением. Тут нанесены модельные зависимости для так называемых облейд, то есть вот таких вот форм, изотропных сфероидов, форма которых поддерживается вращением. Вот тут вот пролейт сфероиды. Вот. А эллиптические галактики большинство попадает ниже обеих теоретических зависимостей. То есть эллиптические галактики вращаются настолько слабо, что их сплюснутость не объясняется центробежными силами. Объяснить ее можно только одним способом, анизотропным распределением дисперсии скоростей. То есть почему-то из-за какого-то вот процесса в момент образования галактик дисперсии скоростей в разных направлениях звезд получились разными, и именно анизотропия дисперсии скоростей поддерживает ту форму эллиптических галактик, которая наблюдается. Спиральные галактики – это более сложные системы по сравнению с эллиптическими галактиками, просто потому что они, по крайней мере, двукомпонентны. У них есть и сфероид, и звездный диск. И эти системы, во-первых, нужно образовать, и ту, и другую отдельно. Во-вторых, они, конечно, между собой динамически взаимодействуют. То, что тут у меня выписано на первом слайде, это, так сказать, классическое представление о спиральных галактиках, то, которому нас учили в университете. У спиральных галактик есть экспоненциальные диски и девокулеровские балджи. У них плоские кривые вращения, то есть скорость вращения выходит на плато примерно на масштабе 2 экспоненциальных масштаба. И дальше, так сказать, тянется. Иногда, если у вас есть измерение нейтрального водорода за пределами звездного диска, то вот такая плоская кривая вращения тянется и за пределы звездного диска. Вот. И, наконец, так сказать, знаменитое соотношение Талли-Фишера, которое связывает светимость галактики и скорость ее вращения. Вот та самая скорость вращения, которая достигается на плато кривой вращения, иногда за пределами звездного диска. Тут опять же вы можете увидеть зависимость показателей степени от длины волны, в которой измеряется абсолютная звездная величина галактик. В голубых лучах эта зависимость более пологая, в красных лучах она более крутая, в инфракрасных. Талли эту зависимость уточнял, я чуть позже покажу. Сначала про профили поверхностной яркости. Вообще спиральные галактики, надо сказать, существенно меньше изучены и наблюдательно, чем эллиптические галактики. И единственные массивы наблюдательных данных, которые можно считать полными и представительными, это массивы наблюдательных данных по поверхностной фотометрии. Тут действительно было сделано много, выборки большие. И вот когда их начали анализировать в 90-е годы достаточно подробно, вдруг выяснилось, что никакие и диски не экспоненциальные, и балджи не довокулеровские. Вот на том, что диски не экспоненциальные, я не буду особо останавливаться, этот скандал сейчас только начинается. Это, так сказать, предмет для последующих лекций. А вот по поводу балджи уже вроде бы разобрались. Выяснилось, что профиль поверхностной яркости балджи объясняется лучше не довокулеровским законом, а законом Серсика, вот таким, со свободным параметром степени. Если вы подставите сюда n равное 4, вы получите довокулеровский балдж. Если вы подставите n равное 1, вы получите экспоненциальный закон спадания поверхностной плотности, поверхностной яркости с радиусом. А вот в законе Серсика этот параметр свободный. И когда стали подгонять профили поверхностной яркости со свободным параметром степени, то выяснилось, что вы можете для спиральных галактик получить показатель степени в очень широком диапазоне значений. N получается где-то от 0,7, 0,8 до 10. И корреляции для показателя степени... Ой, что-то у меня переставлено. Ладно. И корреляции для показателя степени, вот, которые были получены, они, в общем-то, понятны. Значит, показатель степени N коррелирует с морфологическим типом. В галактиках, в спиральных, ранних морфологических типов балджи в основном довокулеровские. В галактиках типа SCSD балджи становятся экспоненциальными. Поскольку у нас отношение вклада балджи в общую светимость тоже коррелирует с морфологическим типом, балджи доминируют в спиральных галактиках ранних типов, и в спиральных галактиках поздних типов они уже составляют очень маленькую долю от общей светимости, вот, то все эти корреляции, естественно, были проинтерпретированы как корреляции закона поверхностной плотности для балджи с общей светимостью балджа. Вот тут вот эти корреляции нарисованы. Вот спиральные галактики представлены точками. То есть вы видите на верхнем слайде, так сказать, оригинальную корреляцию показателя степени N со светимостью балджа в ближней инфракрасной полосе. Вот. А дальше почему, так сказать, народ сразу кинулся искать именно эту корреляцию? Выяснилось, что, в принципе, в этом смысле балджи спиральных галактик ничем не отличаются от чистых сфероидов, от галактик эллиптических. Вот, то есть вот тут вот пристроены эллиптические галактики, и вы видите, что они продолжают ту же самую зависимость. В эллиптических галактиках тоже, на самом деле, если поверхностный профиль поверхностной яркости приближать законом Серсика, то у вас тоже получатся разные значения n, и они тоже будут коррелировать со светимостью галактики. Чем ярче галактика, тем более крутой у нее профиль поверхностной яркости. Вот соотношение, значит, вернемся к соотношению Талли-Фишера. Талли его уточнял по работе 2000 года, он уже по 5 скоплениям построил это соотношение, но опять же понятно, почему проще строить соотношение Талли-Фишера по скоплениям, потому что у вас нет проблемы переводить видимые звездные величины в абсолютные звездные величины, вы можете просто видимую звездную величину коррелировать со скоростью вращения. Массовое измерение скорости вращения – это в первую очередь измерение в линии 21 сантиметр, причем тут не нужно извращаться, можно брать, так сказать, широкую диаграмму направленности, куда проваливается целиком вся галактика, и скорость вращения оценивается по ширине линии H1. Поэтому коррелируется ширина линии H1 с видимой величиной галактики в скоплении. Вот по 5 скоплениям получаются такие корреляции. Вот. Дальше они сводятся в одну, это все 5 скоплений сдвигом по оси ординат совмещены. Вот. И дальше, после того, как определен хорошо нульпункт наклон этой зависимости, определен наклон, определяется нульпункт с помощью местных калибраторов. Несколько близких галактик, до которых хорошо померено расстояние по цефеидам, они вам определяют уже нульпункт положения зависимости Талли-Фишера. Вот тут вот некие окончательные формулы, предложенные Талли в 2000 году. Вот, вы можете видеть зависимость угла наклона этой зависимости от длины волны, вот в b меньше, в k больше. Сам Талли полагает, что вот этот наклон правильный. Вот, то есть то, что в голубых лучах вы видите более пологие зависимости Талли-Фишера, это связано только с действием пыли. У вас по-разному, так сказать, действует пыль в массивных и маломассивных галактиках, и в голубых лучах она у вас делает более пологую зависимость. А вот в К-лучах это, так сказать, то, что действительно есть. То есть на самом деле при предположении постоянного отношения массы к светимости мы видим зависимость скорости вращения от массы. Ну, вы скажете, что это неудивительно, что у вас связана масса и скорость вращения. Это та же самая, в общем, теорема Бериала. Все было примерно так, народ спокойно относился к этому, до тех пор, пока нам космологи не объяснили, что светимость-то это звезды, а вот масса, которая скорость вращения определяет, это на самом деле темная материя. И заранее не очевидно, что они должны быть связаны, сколько там звезд и сколько темной материи, почему во всех галактиках это отношение одинаково. Вот. Но тем не менее, вот, наблюдательный факт имеет место, и космологи очень радуются, когда в численных симуляциях, где у них образуются дисковые галактики, они вот получают такое соотношение. Ну, не совсем такое, подогнать его полностью они не могут. Но, в общем, то, что соотношение получается в численных моделях космологов формирования дисковых галактик, это их очень радует и успокаивает. Действительно, связь физическая между массой темной материи и светимостью звезд в галактиках, в дисковых, действительно существует, это наблюдательный факт. Теперь немножко про химию. Значит, в эллиптических галактиках давно известна зависимость цвет-светимость, но она известна также и в галактиках дисковых. То есть не цвет-светимость, цвет в дисковых галактик сильно искажен, подвержен влиянию молодых звезд, которые эту химию замывают, а вот зависимость химии, так сказать, содержание в данном случае кислорода от массы, она действительно присутствует в дисковых галактиках. Вот тут у меня на одном слайде, на одних и тех же слайдах нанесены дисковые галактики спиральные, дисковые галактики неправильные. Они заполняют тогда более широкий диапазон по абсолютной звездной величине. Вы знаете, наверное, что спиральные галактики, они не бывают слабее минус 18, а неправильные галактики, они наоборот, как правило, все слабее. Поэтому, чтобы получить для дисковых галактик широкий диапазон по светимости, вот в данном случае скомбинированы спиральные и неправильные галактики. К сожалению, данные по химическому составу звезд спиральных галактик пока еще крайне бедны, и их нельзя использовать для каких-то серьезных выводов. Поэтому вся химия спиральных и неправильных галактик сейчас – это химия теплого ионизованного газа. По эмиссионным спектрам определяется содержание кислорода либо азота в газе, и вот дальше уже строятся всякие корреляции. Зависимость химического состава газа в спиральных галактиках от массы есть, но она, как вот тут вот можете заметить, существенно более пологая, чем у неправильных галактик и чем у галактик эллиптических. Тут есть излом, и он хорошо виден, особенно вот на зависимости от скорости вращения. Вот тут мы сразу можем заподозрить, что эволюция, химическая эволюция спиральных и неправильных галактик идет по-разному. Вот, хотя, между прочим, вот на этом графике тут масса газа в процентах от общей массы барионной галактики в зависимости от светимости. Вот здесь вот неправильные галактики спиральные составляют единую последовательность, а вот по химии они распадаются на два разных семейства. Вот это вот эффективный выход химических элементов. Это теоретическая величина, которая... Это, в общем, суммарная масса тяжелых элементов, произведенных поколением звезд, только что рожденных, по отношению к массе, запертой в долгоживущих объектах, маломассивных звездах и темных остатках. Это, в общем, так сказать, показатель активности химической эволюции. Вот самое интересное, что для неправильных галактик часть галактик ложится на теоретическую зависимость, соответствующую эволюции, химической эволюции замкнутой простой системы. Вот. Но другая часть, больше, значит, 30% удовлетворяет требованиям замкнутой модели, вот, но 60-70% отклоняются в сторону пониженного выхода. Как вы можете понизить выход тяжелых элементов? Двумя способами. Вы можете либо убрать из галактики вновь синтезированные элементы, либо, наоборот, разбавить то, что синтезируется газом бедным металлами, нападавшим снаружи. Вот тут, так сказать, infall и outflow – через черточку, они дадут один и тот же эффект. Но если вы привлечете еще содержание газа в данной галактике, вот, то вы тут же увидите, что для неправильных галактик отклоняются от замкнутой модели в первую очередь галактики с относительно небольшим содержанием газа. А наоборот, галактики, где газа много, они удовлетворяют требованиям замкнутой модели. Вот, поэтому сразу делается вывод о том, что неправильные галактики эволюционируют в первую очередь с оттоком газа. А вот спиральные галактики, в отличие от неправильных, у них тоже пониженный Уилд и тоже в 3 раза. Вот. Но там для них, наоборот, хорошо идет модель с аккрецией внешнего бедного металлами газа. Без этого в нашей галактике, например, вы не решите проблему Ж-карликов. Вот, то есть не получите для тонкого диска относительно однородный химический состав маломассивных звезд. Вот. Таким образом, вот такая фундаментальная вещь, различие в эволюции неправильных и дисковых галактик, почему это так, это другой вопрос, но спиральные галактики эволюционируют в первую очередь под действием непрерывной аккреции межгалактического газа или бедного газа из гала, а неправильные галактики – это вот как раз тот тип галактик, для которых галактический ветер играет ключевую роль в их эволюции. Вот. Ну и теперь о механизмах эволюции галактик. Это, опять же, диаграмма из обзора Корменти и Кенникута 2004 года. Тут перечислены все мыслимые на данный момент механизмы, влияющие на образование и эволюцию галактик. Дело в том, что наши представления об эволюции галактик за последние 20-30 лет кардинальным образом изменились. Еще когда я училась, нам объясняли, что вот галактика образовалась 13 миллиардов лет. Были некие начальные условия, начальные параметры, которые определили ее форму и ее дальнейший путь эволюции. Вся дальнейшая эволюция – это уже, так сказать, эволюция закостеневшей структуры, которая состоит только в том, что звезды рождаются, умирают, стареют и, так сказать, происходит вот фотометрическое ослабление блеска, покраснение, либо, наоборот, рождение новых звезд, очаги звездообразования, а сама структура остается постоянной. Если галактика родилась эллиптической, она будет эллиптической, если она родилась спиральной, она будет спиральной. Сейчас все больше народу, отчасти под действием космологов, склоняется к тому, что эволюция галактики – это непрерывный процесс. То есть в течение всего времени жизни галактики с ней что-то да происходит. Причем происходит настолько кардинально, что может меняться морфологический тип, может меняться структура. Такая вещь, как бары, сейчас считаются транзиентными. Хотя во времена Хаббла он считал, что это морфологический признак данной галактики на всю жизнь. Вот. И вот механизмы вот этой вот постоянной эволюции здесь перечислены. Они поделены на быстрые и медленные, быстрые наверху, медленные внизу, а также они поделены вот так вот на внутренние и внешние. Значит, внутренние – это то, что галактика переживает независимо от того, в каком окружении она находится, а внешние – это то, как на нее действуют соседи и плотность окружения. Из всех этих бесчисленных механизмов я сейчас остановлюсь на трех, которые, мне кажется, критическими, значит, первый для эллиптических галактик, второй для линзовидных галактик и третий для спиральных галактик. Считается, что эллиптические галактики у нас все образовывались так называемыми большими мержерами. Большие мержеры – это слияние двух галактик сравнимых масс, то есть отношение масс может быть 1:1, 1:2, 1:3, но не меньше, чем 1:4. Тогда это называется большой мержер. И тогда финальный продукт такого слияния, как говорят нам динамические расчеты, будет напоминать эллиптическую галактику. То есть это будет сфероид со слабым вращением. Вот, вот форма изофот. Я уже упоминала, что у ярких эллиптических галактик изофоты ящикообразные, а у более слабых дискообразные. И когда это было обнаружено, первое, что пришло в голову, что внутри небольших эллиптических галактик есть диски. Однако расчеты больших мержеров, вот в данном случае это расчеты на Абе-Буркхардт с отношением масс 1:1 и 1:3, показали, что в принципе при большом мержере с соотношением масс 1:3 можно получить дискообразные изофоты без всякого вложенного диска. То есть это таки да, однородный сфероид, полученный в одном акте слияния двух галактик. Вот, но тем не менее, видимый под определенным углом, в определенной проекции, он покажет вот такие вот дискообразные изофоты. То есть все эллиптические галактики, даже относительно небольших масс, относительно небольших светимостей, можно получить большим мержером, если рассматривать только структурные свойства. Однако существует еще и кинематика. Вот здесь объясняется, что такое коэффициент H3. Лос ВД – это распределение лучевых скоростей на луче зрения. То есть вы пронзаете своим взором эллиптическую галактику, у вас на луч зрения попадают самые разные звезды, у них самые разные скорости. И вот распределение этих скоростей на луче зрения в первом приближении выглядит как гауссиана, как правило. Однако, если померить это распределение с высокой точностью, то на уровне нескольких процентов можно найти отступление от гауссиана. И вот коэффициент H3 – это ирмитовское разложение формы Лос-ВД. Вот он как раз характеризует асимметрию. Если у вас есть крылышки вот в эту сторону, вот, то это значит, что у вас коэффициент H3 отрицательно в данном случае антикоррелирует со скоростью. Вот. Если вот в эту сторону, то в данном случае коррелирует скоростью. Тут речь, как вы понимаете, идет о вращении, о слабом вращении эллиптических галактик с одной стороны от ядра, с другой стороны от ядра. Скорости различаются, в данном случае, на 40 км в секунду. Так вот, в моделях Наба и Буркварта действительно получались немножко не гауссовые распределения Лос-ВД, вот, но у них коэффициент H3 при большом мерже 1 к 3 всегда, вы видите здесь, он коррелировал со скоростью. То есть, вот так, как я показал, крылышки были внутрь. А наблюдения показывают как раз наоборот. Коэффициент H3 антикоррелирует. Вот. Либо нужно продолжать предполагать вложенные диски. Вот здесь вот как раз модель со вложенным диском, там все получается. Вот. Либо нужно как-то совершенствовать модель большого мержера, чтобы все-таки пытаться объяснить бездиссипативным мержером формирование эллиптических галактик. Линзовидные галактики. Вот про линзовидные галактики мы, по крайней мере, точно знаем, когда примерно они образовались. 5 минут. Уже сейчас, наверное, Владимир Петрович будет упоминать, наблюдения скоплений на Z0507 показывают прямой процесс формирования линзовидных галактик. Мы видим, как спиральные галактики падают на скопление, как, продвигаясь к центру скопления, они постепенно теряют газ и прекращают звездообразование. Вот, и мы можем предполагать, что именно таким образом формируются линзовидные галактики в скоплениях. Вот, на этой схеме все это отражено. Очевидно, главным механизмом, приводящим к превращению спиральной галактики в линзовидную, является давление горячей межгалактической среды, которое обметает внешние части газовых дисков у спиральных галактик и поджимает внутренние части, приводя к быстрому превращению газов в звезды, остатков газов в звезды в центральной области галактики. Есть, конечно, линзовидные галактики и в поле, и в группах, там, вероятно, другой механизм. Там можно предположить, что малый мержер поглощения маленького спутника или пролетающей рядом маленькой галактики может разогреть диск спиральной галактики до такой степени, что спиральные ветви исчезнут, а турбулизованный газ свалится к центру, и там произойдет звездообразование. Вот. Таким образом, вот прямые наблюдения говорят о том, что, скорее всего, массовое формирование линзовидных галактик с помощью таких механизмов происходило примерно 5 миллиардов лет назад. Поскольку практически все механизмы, которые используются для превращения спиральной галактики в линзовидную, они приводят к концентрации газа в центре, и можно предполагать, что должна последовать ядерная вспышка звездообразования, то в линзовидных галактиках мы можем ожидать в центре звездное население с характерными возрастами вот порядка 5 миллиардов лет. И действительно, вот в данном случае я позволила привести свой результат. Наблюдение выборки близких линзовидных галактик, тут 60 объектов, показало, что максимум возраста звездного населения в центре приходится как раз на 3 миллиарда лет. То есть действительно, похоже, мы этот эффект видим. Вот, спиральные галактики. В спиральных галактиках большую роль играет бар. Транзиентный он или, так сказать, постоянный, но он приводит к перераспределению газа в глобальном диске. Вот газ при взаимодействии с баром теряет свой момент и стекает опять же к центру галактики. Вот здесь он застревает на внутреннем Лидбландовском резонансе, он не может его преодолеть. И мы видим вот такие зрелищные околоядерные кольца звездообразования практически во всех галактиках с барами и даже в некоторых галактиках без бара. Вот. Самый свежий результат из AstroPH я с радостью достала. Для галактики М100 померены скорости. Вот из наблюдаемых полей скоростей вычли круговые поля скоростей и получили вот такой вот в кольце картину скоростей. Видите, красненькая, синенькая, вот эта сторона галактики к нам ближняя. То есть в данном случае напрямую видно вот это вот падение газа, падение на кольцо, вот здесь кольцо, падение газа на кольцо. То есть это вот прямое наблюдательное свидетельство того, что действительно газ из внешних областей диска падает на кольцо звездообразования. Там происходит очень эффективное звездообразование, оно на порядок эффективнее, чем в спиральных рукавах большого диска. И действительно должно что-то дообразовываться. Либо должны образовываться протяженные околоядерные звездные диски компактные, либо все-таки, как мы видим по последствиям, должны образовываться центральные звездные скопления. Вот по статистике, опять же, ХСТ, у многих галактик дисковых есть в центре отличающиеся по своим свойствам и по яркости, и по свойствам звездного населения компактные звездные сверхскопления. Вот больше их в галактиках поздних типов, но, может быть, там их просто легче заметить, там балжи слабые. Вот, но и у 30% S0SA тоже есть центральные звездные сверхскопления. Определены с помощью моделей эволюционного синтеза возраста звездных населений, выборки таких скоплений. Большая часть старые, но есть и совсем молодые вспышки звездообразования с возрастом 10-7 лет. И вот опять же мы приходим все к тому же, к даунсайзингу. Обнаружилась корреляция возраста центральных звездных скоплений, возраста ядер спиральных галактик с хабловским типом. В галактиках поздних типов они моложе, в галактиках ранних типов они оказались старше. То есть все то же самое, там, где балджи большие и массивные, там у вас ядра старые, там, где балджи маленькие, там ядра молодые. А вот эта зависимость, это затравка, так сказать. Вот Анатолий Михайлович тут нет, для доклада Черепащука. Сейчас опять же народ почувствовал энтузиазм. Масса центральных звездных скоплений коррелирует со светимостью балджа. Вот. И эта корреляция, если ее дальше продлить, она плавно вливается в корреляцию центральной черной дыры, опять же, с массой балджа. И народ уже говорит, что вот эти вот центральные звездные скопления имеют то же происхождение, что и центральные черные дыры. Просто в очень массивных балджах все коллапсирует до черной дыры, а в менее массивных балджах остается центральное звездное скопление. Резюме. Значит, любая модель происхождения и эволюции галактик должна дать в финале тот продукт, который мы наблюдаем рядом с нами. Есть вериальные структурные соотношения, фундаментальные плоскости, соотношения Талли-Фишер. Любая модель должна нас обеспечить для конечных продуктов такими соотношениями. Как я уже упоминала, в этом отношении прогресс есть, космологи уже научились воспроизводить худо-бедно эти структурные зависимости. Есть также отношение темпов эволюции, зависимо от темпов звездной эволюции от массы галактики. Существует корреляция масса-возраст, масса-металличность, масса-отношение магния к железу. Вот эти зависимости никак не воспроизводятся современными моделями происхождения эволюции галактик. Это, вот, так сказать, сейчас это, так сказать, роковой момент. Космологам надо напрячься и как-то это объяснить. Есть зависимость темпов эволюции от окружения. И, наконец, существует разнообразие ядерных структур в галактиках самых разных морфологических типов. Это, очевидно, продукт секулярной эволюции, вот этот медленный вековой. Вот, и их тоже надо каким-то образом получать, если вы строите детальную модель галактической эволюции. Все.
Тем фактом, что мы не наблюдали не все, скажем, звездную систему, а только ее центральную часть. Что в этом случае?
Сделано мало, потому что наблюдений для нецентральных частей практически нет. А вот предположено многое. Действительно, есть предположение, что на 3/4 отклонения от вериальных предсказаний объясняется именно не гомология эллиптических галактик. Но это предположение, конечно, надо проверять.
Валерий, немного громче.
Я продолжаю свой вопрос. Да. Численное моделирование что-нибудь говорит о отличиях вот этих нереальных?
Численные модели пока сейчас совершенно примитивные. Вот я говорю, народ, по крайней мере, старается подогнать только наблюдаемые свойства в первом приближении. Вот по численным моделям пока еще никаких выводов об отличии от гомологии нет, поскольку это нужны разные модели для галактик разных масс. Там, в общем, нужно сильно варьировать это дело.
Я хочу задать пару вопросов. Вы ничего не сказали насчет старых скульптуров, а не молодых.
Ну, у меня не так много времени было. Карликовые галактики – это предмет для отдельного доклада. И сейчас они действительно только начинают как следует изучаться. Мы еще не так... Нет, я скажу, да. Существуют сфероидальные карликовые спутники нашей галактики. Буквально в последние лет 5 выяснилось, что хотя они сфероидальные, но тем не менее, и хотя они очень бедные металлами, но тем не менее в этих галактиках вспышки звездообразования продолжались буквально вот до самого последнего времени. Там, это дискретные вспышки звездообразования с перерывами между ними несколько миллиардов лет, но в некоторых галактиках вот последняя вспышка звездообразования приходится, допустим, миллиард лет от нас. И в этом смысле появляется идея, что карликовые сфероидальные галактики, в общем-то, не сильно отличаются от карликовых неправильных, просто карликовые неправильные мы поймали как раз в момент вспышки звездообразования, а в сфероидальных галактиках вот миллиард лет назад последняя вспышка произошла, и газ вымели. И вот теперь мы наблюдаем такую картину. То есть вот по соотношению, по корреляции возраст звездного населения масса, действительно получается, что карлики, вообще говоря, обязаны быть молодыми. Общая точка зрения, что в регулярных галактиках звездообразование настолько неэффективно, что хотя они живут много миллиардов лет, но газ они свой за эти 13 миллиардов лет не исчерпали, просто потому что звездообразование все время шло на очень низком уровне. Потому что звездообразование продолжается до сих пор. Там много газа, да, но вот средний темп звездообразования, допустим, чтобы образовать эллиптическую галактику, вам нужно в первый миллиард лет жизни темпы звездообразования несколько тысяч масс Солнца в год. Такие темпы звездообразования в неправильных галактиках никогда не были, нет и не будет. Там десятые доли массы Солнца в год. Вот. Но поскольку они сохранили большую массу газа, то все зрелищные эффекты, связанные со звездообразованием, наблюдаются в нашу эпоху.
И последний вопрос. По результатам хаббловских наблюдений, американцы создали такое впечатление, что они электрические галактики рождаются электрическими и живыми, как электрические. Спиральные галактики рождаются в результате снятия регулярных. Как ваше мнение?
Наблюдения американцев, вообще говоря, очень разнородны. Когда появилось первое хаббловское глубокое поле, вообще было заявлено, что эллиптические галактики видны до Z-единицы, а вот на Z больше полутора вообще галактик с регулярной морфологией не наблюдается. Нет ни эллиптических, ни спиральных, а только отдельные клочки. Потом, правда, товарищи поправили, оказалось, что глубокое хаббловское поле крайне... необычно по составу галактик, то есть там небольшая площадка, и действительно состав галактик оказался нетипичным. На больших Z есть разные галактики. Вот насчет того, что на Z-тройка есть эллиптические галактики, это утверждение пока что вообще не подтвержденное, потому что то, что те популяции галактик, которые на больших Z, вот Владимир Петрович, наверное, об этом скажет, обнаруживаются, это галактики с могучим звездообразованием.
Вот. Значит, спасибо. Но они прямо дают электрическую галактику вот 2 миллиарда, вот 4 миллиарда, вот 6 миллиардов.
Вот сейчас Решетников все расскажет.